Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях заведующий канцелярией Гатчинской епархии, настоятель храма всех святых в Гатчине, иерей Александр Асонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Да благословит всех нас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святый.
Аминь.
Аминь.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Интриги. О них мы и будем сегодня говорить. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, почему так сложилось, что в человеческом обществе живут интриги?
Вы знаете, отец Михаил, вы сейчас мне задали такой серьезный философский вопрос, что ответить одним предложением или даже рядом предложений, я на него не могу. На это уйдет, ну, очень длительный период времени, и, наверное, мне надо написать какую-то определенную научную статью, ну, вот, чтобы ответить на это. Давайте как-то перефразируем этот вопрос, чтобы нам не начинать слишком размытого материала, который я начну сейчас подавать.
Хорошо, батюшка, тогда начнем со слова.
Давайте, слово интригу, да, или интригу. Запутываю в переводе с латыни. То есть запутываю, перепутываю, впутываю. Это способ достижения, ну, как вот есть формулировка, то есть определение этого понятия в словарях, в интернете можно посмотреть, в Википедии. Там написано, что это способ достижения цели посредством манипуляции другими людьми. Есть производные от этого понятия, от этого термина интрига, то есть интригующий, заинтригован и прочее, да? Не всегда негативный оттенок, есть и позитивный. Но так или иначе, понятие интриги предполагает в любом случае достижение определенных целей посредством манипуляции другими людьми. Ну, как это происходит? Ну, через определенные какие-то фразы, жесты, двусмысленные какие-то высказывания, может быть, недомолвки какие-то, намеки. Это уже интрига. Интрига не обязательно является вербальной. Она может быть жестикулярной, визуальной, то есть. Да? Интрига может предполагать именно какой-то поступок, действие. Так или иначе, определенный намек на что-то. Что интригует, как бы. Запутывает тебя, сбивает с толку. Вот это интрига. В обществе это, конечно, очень развито, это существует, это невозможно избыть из человеческой жизни, вообще из природы человека избыть интригу очень тяжело. Это тонкий момент. Это как я думаю, ну, это моя личная точка зрения, это где-то на глубине человеческой природы. Ну, естественно, греховной природы. Естественно, уже имеющий погрешность. Вот. Но это где-то внутри каждого из нас. И каждый из нас, можно сказать, с детства примерно уже знает, что такое интрига. Ведь этому не учат. Не, ну как бы постепенно человек научается еще более сложным манипуляциям. Вот. Но изначально он это постигает как умение ходить. Или говорить на родном языке. Ну, я бы сказал ходить, потому что это всем свойственно. Да, язык бывает разный, а вот интрига в любой лингвистической форме одинакова.
Батюшка, но всегда ли один человек, так сказать, инициатор?
Да нет, нет, нет. Это, конечно, обязательно. То есть, либо один человек, либо группа людей. То есть, совершенно не обязательно, чтобы это был один человек. То есть интрига есть индивидуальная, когда один человек предполагает достижение какой-то цели посредством манипуляции другими людьми, их сознанием, их видением ситуации, воззрением, идеологией. Вот. Либо это групповая интрига, но в данном случае это уже заговор. То есть потому что уже есть определенное количество людей, которые между собой имеют сговор. Вот. И в том, и в другом случае интрига – это попытка достигнуть своей цели не совсем правильными, ну, я бы сказал, хорошими способами.
Батюшка, ну всегда ли человек, который попадает в определенную интригу, понимает, в какой ситуации он оказался?
Нет, изначально подобные намеки, высказывания двусмысленные какие-то, умолчания, недомолвки могут выглядеть очень позитивно. Ну, то есть кто-то пытается тебе намекнуть на что-то, помочь. Вот. А на самом деле, ведь всякая недомолвка, она чем чревата? Неискренностью. То есть, когда кто-то тебе что-то не договаривает, значит, он неискренен. То есть, он как бы вроде бы намекает, но вот ты должен сам достроить его мысль до конца, и не факт, что ты правильно все осознаешь, правильно сформулируешь для себя. Вот. Но главное, что он тебя запутывает в этот момент. То есть вот вы идете, ну что такое, в принципе, интрига в нашей жизни? Мне кажется, это то событие, которое сбивает нас с толку. Ну представьте, да, вы идете по тропинке, поздно вечером. И тропинку еще видно, ну в тумане, скажем так, в лесу, в сумеречной зоне. И вдруг где-то сбоку что-то такое происходит, что сбивает вас с толку. И вот вы уже дезориентированы. Вот интрига – это нечто подобное. Это нечто, возникающее из ниоткуда, сбивающее нас с толку, вот, с пути, с тропиночки. И самое интересное, что вот я специально сказал «сумеречная зона», интрига, она ведь порождает вот эту вот сумеречную зону, некоторый туман, когда ты и не понимаешь, а о чем речь вообще? А кто, что, где, что, кто сказал? А вот сказали. А кто сказал? Да там сказали. Ну, это так, один такой пример, да, актерский, ну, скажем так. То есть, в любом случае, недоговоренность, недомолвка, умолчание, вот эти вот намеки, они очень опасны. Это говорит о том, что группа людей или отдельно взятый индивидуум преследуют свои цели. Пытаются вас таким образом вовлечь в какую-то определенную свою собственную стратегию, которую они разрабатывают. Вот. И использовать. И опять же, это неотъемлемая часть человеческой природы. Замечу, свойственная нам всем. Мы все имеем к этому склонность. Почему? Потому что тот, кто интригует, в какой-то момент на себя, начинает себя чувствовать кукловодом. Ну, то есть он как бы возвышается. То есть когда вот он интригует, он как бы чувствует, я знаю что-то, что не знают они, я им намекаю, и пытаюсь им как-то правильно пояснить ситуацию, но через это я смогу еще для себя нечто приобрести. Это очень связано с гордыней человеческой. Неискренность и гордыня в данном случае – это правая и левая рука одного корня, зло на самом деле. Любая интрига – это зло. Попытка запутать человека, не быть искренним с ним – это зло. Вот как я смотрю на интригу, я ее так вижу. Батюшка. Опять же, это все очень размыто, я говорю, я сказал. Вы мне задали сразу в лоб первым делом очень сложный, комплексный философский вопрос. Именно философский. Потому что без мудрствования здесь не обойтись.
Батюшка, но если вот к истории обратиться. В советское время православные люди жили в состоянии такого полуподполья, да? То есть, когда приходилось запутывать, выкручиваться, каким-то образом уходить от советской власти для достижения конкретной цели, быть в церкви. Угу. Вот не было ли это своего рода интригами?
Ну, я бы не сказал так. Это было это как бы явление, которое бы назвал не интригой, не этим термином, а способом выживания. То есть, в данном случае невозможно интерпретировать поведение церкви того исторического периода как интригу. Ведь, смотрите, церковь не пыталась втянуть советскую власть во что-то плохое. Интрига, я подчеркнул до этого, это попытка использовать кого-то ради достижения своих целей, корыстных. Вот. При том, что вы человека, так или иначе, которого вы интригуете, но в некоторой степени подставляете. Понимаете, он для вас такой материал. Вот. Нет, церковь была искренне в советский период, она была вынуждена скрываться больше, нежели использовать интриги, недомолвки. Другой вопрос, что в церкви всегда были интриги, потому что церковь – это срез общества. Это срез общества, это неотъемлемо, да? Везде люди живут. Вот. И я бы не сказал, что поведение церкви того исторического периода можно назвать интригой. Нет, ни в коем разе. Церковь никого не запутывала, она была искренне в своих убеждениях. Другой вопрос, что она была вынуждена выживать каким-то образом, это был инстинкт самосохранения естественный. Поэтому она не прокламировала своих идей открыто, более того, ей запрещали это делать. Да, она бы с удовольствием этим занималась. Просто церковь поставили в такие рамки. Вот не делать этого, этого и этого. Вы не должны, например, читать проповеди после чтений во время божественной литургии. Почему? Потому что не надо народ агитировать за религию. Это неправильно. Почему у нас в традиции проповедь так была избыта из литургики? Потому что был вот такой длительный советский период, насколько мне это известно, когда просто либо заставляли писать заранее проповедь и давать, как они назывались, эти соглядатые, ответственные по делам религии, да? Я сейчас не помню, как они назывались. Вот, но и давать посмотреть на утверждение эту проповедь заранее. Вот. Либо лучше вообще не говорить, а вот просто во время отпуска братья и сестры, мы сегодня праздник, там, или прекрасная литургия, поздравляю всех причастников, с миром Божьим
и жизнью. На этой неделе у нас такие-то богослужения.
Да, то есть церковь, она как бы не интриговала, она готова была быть открытой-то. И ее заблокировала сама советская власть. А как-то использовать эту власть церковь не стремилась, она просто жила в такой исторический период. Это моя точка зрения. И опять же, интрига – это попытка достижения своих целей посредством использования других людей, их сознания, их мировоззрения, их видения. То есть в данном случае люди воспринимаются как сырье. Такой материал, который можно использовать, и затем на свалку. Правильно? Но церковь никогда не смотрела на людей, как на материал, который можно использовать. Церковь святая, апостольская, православная, кафолическая, никогда не смотрела, а всегда прокламировала, что каждый человек – это удивительное творение Божие. Что каждый человек обладает удивительной природой от Бога. Потому что он создан по образу и подобию Божию. Церковь всегда об этом говорила. Всегда. И в советский период тоже. И она бы была открыта, ей просто не давали. Власть как раз занималась интригами.
Батюшка,
пыталась интриган, нов порождать в церковном сообществе. Это была задача, потому что интрига, она раскалывает сообщество. Интрига может породить разобщение даже среди очень близких людей. Вот одно, какое-то слово, брошенное невзначай, может породить, вот третьим лицом, может породить среди близких людей недопонимание, раскол. Хотя эти люди между собой не имеют никаких в данный момент споров или расхождений. Интрига порождает это. Причем чаще всего со стороны. Вот такое состояние туманности, когда человека сбивают с толку, и он начинает промахиваться. Происходит хамартия, грех. То есть последствия греха, промах.
Батюшка, вот первый вопрос к нам поступил от телезрителей. Как вы считаете, какие силы больше участвуют в интригане? Его внутреннее зло или и невидимый мир – злых духов тоже в этом участвует?
Да нет, я думаю, что Это моя личная точка зрения, что прежде всего его внутренняя интенция, то есть намерения этого отдельно взятого человека, являются основными причинами его поведения, когда он начинает заниматься интригами. Потому что это не какая-то бесовщина, это не какой-то, может быть, там, определенный негативный духовный мир, да? Это, скорее всего, просто намерение человека. Но с другой стороны, не стоит забывать, что интриган начинает себя таким образом вести, потому что есть какие-то причины, связанные с историей его жизни. Ну, то есть в жизни человека был какой-то период, который содействовал формированию вот этой личности. Вот такой вот личности интригана, да, который начинает пытаться использовать других людей в своих корыстных целях. Для него люди – это ничто. Он видит только себя и свою гордую цель. Для него нет малых и великих. Для него есть только все падшие. Он Д'Артаньян. Все вокруг – гвардейцы кардинала. Понимаете? Это тонкий такой момент. Вот. И я думаю, что это прежде всего связано с гордыней человеческой. Я уже об этом говорил, повторяюсь. Это то, что связано с первородным грехом, с греховной природой нашей, человеческой. Свойственно это каждому из нас. Я уверен, что каждый в жизни хоть раз соприкасался с понятием интрига. Но это как наркотик. Это же порождает внутреннее такое интересное состояние эйфории. Я вот могу интриговать, я знаю что-то, чем-то владею, я могу посредством этого использовать людей вокруг себя. Это же как некоторый наркотик. Вот человек становится сродни морфинщику. Он начинает обладать людьми, он может ими манипулировать. Это очень тонкая материя.
Батюшка, но ведь далеко не на всякой почве интрига прорастает. Вот есть коллективы, в которых интригу представить нельзя, а есть коллективы, в которых интрига за интригой возникают, ну, что ни день.
Особенно женские. Вот женские коллективы почему-то этим больше всего страдают. Это отдельная тематика, я не буду ее сейчас затрагивать, чтобы Чего? Сестер не обидеть, и матерей, и жен наших, и матушек. Вот. Но, может быть, женская природа просто склонна к интриганству какому-то определенному, попытке самоутвердиться. Все-таки женщина постоянно должна выживать, наверное, в этом мире посредством прокламации себя как личности, и визуально в том числе, прежде всего. Тут множество нюансов, но это отдельная тематика. Не хочу ею касаться, потому что мне сегодня еще ехать домой, это моя матушка и мама, они сейчас смотрят эту передачу, и они мне все скажут, что они думают по поводу меня и моего отношения а к женщинам, вот, и к праматери нашей Еве. Именно праматери они мне и напомнят. Вот. Поэтому я бы сказал так, что вопрос вот этой интриги, гордыни, они взаимосвязаны между собой, и их разорвать между собой нельзя. То есть их нельзя разъединить. Вот. И в обществе это неизбежно возникает всегда. И напомните мне еще раз, о чем там вначале вы спросили? Вот сейчас вот вопрос был последний. Я его подзабыл.
Основной корень. О почве.
О почве, да. Но основная почва, я уже сказал, что это гордыня человеческая, попытка кого-то использовать. И это свойственно всем. Я опять же говорю, это порождает некоторое состояние эйфории в человеке. Потому что даже, может быть, какие-то химические элементы за счет вот этого ощущения власти эфемерного. Интересное. Есть же понятие, я так полагаю, наверняка есть понятие эфемерное ощущение власти. То есть эфемерная власть. Когда власти нет, но есть ощущение ее. Вы никогда не обращали внимания на свое какое-то особое возбуждение, может быть, внутреннее, когда вас чем-то награждают или говорят доброе слово?
Слава богу, редко.
Ну, вот, я в себе замечал.
Награды получать, и никто не
Но заметьте, что каждый из нас склонен любить все-таки, когда ему дают награды. Или когда ему дают какие-то титулы. Есть люди, я не говорю про всех, кто-то выше этого, но иногда человек из-за титула без какой-либо подоплеки власти. То есть власти нет, реальной власти нет. И даже материального достатка от этого нет. Просто вот у человека появляется титул, новое имя. Как он себя начинает чувствовать? Эфемерное ощущение власти, связанное с человеческой гордыней, попытка самоутвердиться. но не на тех принципах. Это попытка самоутвердиться на принципах, которые являются зыбкими, неустойчивыми и, опять же, туманными. То есть это размытые понятия. Дом, строящийся на песке, это песок. Вот это эфемерное ощущение власти. И интрига позволяет человеку почувствовать, что он обладает властью над кем-то. Он не имеет материального пока еще достатка, но может предполагать, он добивается определенной цели материальной. И, может быть, власть хочет захватить где-то, среди кого-то. Вот. И поэтому интригует, всех путает. Знаете, как есть такая... Ну, это ладно, не буду сейчас об этом. Тюремный язык уже пойдет. Вот. То есть он пытается запутать людей полностью. И возникает внутреннее, уже в этот момент возникает ощущение какого-то горделивого самодостоинства, самоуверенности. Ну, то есть возношение над кем-то. Человек становится даже выше себя самого, он начинает чувствовать. Это гордыня. Это особое чувство. Это сродни ощущению наркомана. Это интересный момент. Я сейчас не помню, но где-то в классике. Не буду обманывать никого. У классика, по-моему, Льва Николаевича Толстого есть произведение, там, где один из героев, он в поезде рассказывает свою жизнь собеседнику, спутнику своему. Вот. И говорит о том, что он увлекся однажды по юности лет тем, что он стал вот, испытывать особое отношение к женщинам. Ему стало нравиться вот эта распутная жизнь, что он там и ходит в дома терпимости, и соблазняет женщин, и так далее. И он, и, ну, я все это перефразирую, там в чем смысл? Он говорит, вы понимаете, ведь человек, живущий такой жизнью, он начинает ощущать в себе, что он над кем-то имеет власть. Это вы не понимаете, блудник. То есть человек, который занимается этим, и который ведет этот образ жизни, он подобен наркоману. Он как морфинщик, ему не выйти из этого состояния. Та же наркомания. Это интересный момент. Тот, кто плетет интриги, занимается чем-то подобным. Он пытается всех заблудить. Понимаете, какой тонкий момент? Вот. Вот это все, что я мог сказать на данный момент вам сейчас.
Батюшка, позвольте, еще один вопрос из Выборга поступил от нашей телезрительницы.
Из Выборга?
Да, вопрос... Виппури. Вопрос касается жертвы интриги. Ведь всегда две стороны. Как быть человеку, который страдает от этого, как бороться, какие предпринимать меры и как поступить по-христиански?
Это все зависит от контекста ситуации. Это индивидуальный момент. Я не могу ничего посоветовать, потому что все очень индивидуально. Когда происходит интрига, есть жертва какая-то, то есть человек, который страдает от этого, то есть человек, которым манипулировать пытаются. Та или иная ситуация должна рассматриваться в определенном контексте. Они бывают разные. Но можно посоветовать, чтобы человек почувствовал, что его пытаются вовлечь в какую-то грязную игру, попытался отойти, ну, формально выражаясь, да, то есть на максимально дальнее расстояние от этих людей. С чем можно сравнить интригу, в моем понимании? С некоторой сетью, в которую ты попал, когда плавал. Вот если есть возможность вовремя выдернуть ногу или руку и отплыть на максимальное расстояние, то ты уже в эту сеть не попадаешь. То есть это сети кем-то расставлены. Интрига – это расставленная сеть, где-то вот под водой. Вот либо отойди на максимальное расстояние, либо рви эти сети. Интригу надо рвать. И рвать ее сразу и на части. Иначе она тебя будет... Чем больше ты барахтаешься в этой интриге...
Играть по ее правилам не получится.
Играть по правилам интриги нельзя. Это глупо. Ты неминуемо все больше и больше запутываешься. Ну почему и переводится этот термин с латинского языка как «запутывать»?
Батюшка, позвольте, мы звонок примем из Екатеринбурга, чтобы не слишком долго нас ожидали. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, дядя Михаил, Татьяна из Екатеринбурга. У меня вот такой вопрос, совет. Советовать, батюшка, как уйти от интриг, которые предлагает телевидение, которые вот, ну, в посты есть силы уйти оттуда, вот между постами, в мясопуз, вот так и тянет вот в эти интриги и в телевизионное шоу, и в художественные фильмы. А потом и молиться трудно, и читать художественную литературу, уже православную даже, а трудно, не то, что вот святых отцов. Uh-huh. Вот как вот здесь, что бы uh-huh. мне посоветовали?
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, очень хороший вопрос.
Большой. Да, спасибо большое за ваш вопрос. Я думаю, что я уже ответ дал. Только что я говорил о том, что если вы чувствуете, что вас пытаются вовлечь в какую-то интригу,
что-то
попытайтесь...
Затягивает, да,
да, что-то затягивает. Вас во что-то впутывают. То попытайтесь отойти, ну, фигурально выражаясь, да, на максимальное расстояние, дальнее. На максимально дальнее расстояние от этого. То есть каким-то образом удалить это из своей жизни. В конце концов, в мире существует множество других интересных вещей. Не только книги, не только литература художественная. Но вы можете сейчас, в наше время, уже выбрать для себя много других вариантов. Ну, какого-то бытия, которое может заполнять вашу жизнь. Да? Есть, в конце концов, интернет, посредством которого можно найти хорошие сайты, где хорошие классические фильмы, смотреть классику. Это тоже полезно очень.
Читать хорошие ресурсы.
Читать хорошие ресурсы позитивные. Почаще смотреть телеканал «Союз», вот, или «Спас». Вот. И тогда вы сможете постепенно от этого отойти. То есть надо либо уйти на максимально дальнее расстояние, либо рвать эти сети, эти путы. Ну, как их рвать? Рвать – это самый крайний вариант. Это значит, надо полностью все оборвать, все отключить, но это крайний вариант. В таких случаях люди говорят, я пока уеду в деревню, да, подальше в Саратов, в глушь к тетке, да, там, вот, а там я уже приду в себя, потом вернусь, и все будет хорошо. Вот. Ну, бывает и такое, какому-то человеку иногда нужно уехать куда-то, где потише, где поспокойнее, побыть наедине с собой. Это очень важный момент. Мы все это знаем, мы хорошо это представляем, потому что живем мы в очень интенсивное время. Напряженное, и особенно люди, которые живут в мегаполисах, переживают много психологических, то есть душевных стрессов, влияющих, естественно, на духовное состояние каждого из нас. Каждого из нас. Поэтому по возможности надо давать себе отдыхать психологически.
Батюшка, ну вот все-таки момент вопроса нашей телезрительницы. Почему все вот эти шоу на телевидении, на светском, так затягивают? Интерес, почему возникает вот интрига, связана с интересом?
Природа наша, человеческая. Мы все любим посплетничать. Интрига, она же связана и со сплетней в том числе. Со слухами. Вот. И нам всем нравится посплетничать. То есть у каждого есть такая склонность. Кто что сказал? Человек, который имеет, ну, скажем так, многолетний жизненный опыт, и каким-то образом Господь ему открыл свои истины, может легко переживать сплетни, не обращая на них внимания никакого и даже не питая склонности. Но большинство из нас имеют к этому склонность. И этим пользуются масс-медиа. Это шоу. Скандалы, интриги, расследования. Понимаете? И от этого это их работа. Им надо чем-то привлекать людей. Мы когда идем в цирк, что мы хотим там увидеть? Мы хотим увидеть шоу. Чтобы слон танцевал, чтобы медведи ездили на велосипеде. Правильно? Кому это нужно? Это нам нужно. Медведю нужно в лесу бегать. Он в лесу хочет жить. Ему совершенно неинтересно ездить на велосипеде. Слону танцевать совершенно неинтересно. Я больше чем уверен. Это не естественные условия существования для животных. Ну, это устраиваем мы. Цирку это нужно. Цирку нужно, потому что ему за деньги за это платят. Да? Я не говорю, что цирк плохо. Я просто пытаюсь пояснить, почему это происходит, эти сплетни. Вот сплетни существуют, потому что есть спрос. Спрос есть, потому что у нас греховная природа. И мы склонны к тому, чтобы сплетничать и интриговать. Вот. И это наша беда. И как только мы в себе это замечаем, мы должны пытаться удаляться от этого на максимально дальнее расстояние. Потому что никакая интрига, никакая сплетня никогда не приносит настоящей духовной прибыли никому. Никогда не приносила, не приносит и не будет приносить. От интриги и сплетни страдает и тот, кто сплетничает и интригует, и тот, кто находится под влиянием сплетника и интригана. Обе стороны страдают в результате, в духовном смысле обе стороны, потому что тот, кто интригует ради достижения своей цели, ну, получается, вредит своей душе, да, бессмертным. И вспоминаются слова Спасителя, что человеку из того, что весь мир приобретет, а душе своей повредит. То есть никакая интрига в данном случае не является оправданием. А вот за счет интриги я того-то достиг. Нет, ты уже все, ничего не достиг. Как ты начал интриговать, все, все рухнуло. Ты уже занимаешься делом непристойным. Вот. И страдает тот, кто является жертвой интриги и слухов. Но все-таки тот, кто жертва, это жертва. И к нему претензий предъявлять нельзя. Но склонность он имеет. И склонность у нас у всех есть. И если мы хотим быть свободными от этого, мы должны помнить, что надо склонность к интригам избывать из своей жизни. То есть не хочешь, чтобы кто-то пытался тобой манипулировать, не манипулируй другими. Не хочешь, чтобы кто-то занимался интригами твоей, в твоей жизни, слухами. Не распространяй слухи и интриги о других. Так, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними. Элементарная философия. Да? Интересный момент. Ну ладно, я вас заговорил.
Батюшка, ну, конечно, самый большой вопрос возникает, когда мы обращаемся к церковной среде, и казалось бы, ну как же так, в церковной среде тоже есть интриги.
Да. Срез общества, я сказал сегодня, срез общества. Они всегда были интриги, они будут интриги. Они есть в светском обществе, они есть в церковном обществе. Только вот в чем беда. В светском обществе интриги и слухи, и попытка манипуляции кем-то для достижения своей цели выглядят естественно, как борьба за выживание, понимаете? А в церкви это приобретает какие-то карикатурные формы. Ну, это смешно. То есть, когда кто-то начинает интриговать в церкви, на территории Бога, а это территория Бога, это таинственная территория. Я не имею в виду церковь как организацию и как храм, да. Я имею в виду церковь как сообщество верующих. Потому что экклесия, мы знаем в переводе с греческого, это собрание веры, верных, да. Вот. Любая интрига и попытка манипулировать кем-то в церкви всегда выглядели карикатурно. Как, знаете, как карикатура на мир. Там это естественно, то есть в миру, в принципе, это и так плохо, и все понимают, что интрига в миру, вообще за это морду бьют. Я вам честно скажу. И когда кто-то в церкви начинает кем-то пытаться манипулировать и плести какие-то интриги и так далее, и может быть с каким-то таким благовидным выражением лица,
со смирением,
да, с потупленным взором, ему, конечно, морду не бьют, это церковь, не принято. Вот. А в миру бы ему бы давно в морду дали, зубы бы выбили. Он здесь еще начинает больше закостеневать иногда, потому что вокруг очень много добрых людей. Ведь церковь, она полна действительно искренних верующих. Среди которых есть совершенно люди...
Волки.
Волки в овечьей шкуре. Об этом блаженный Августин очень много говорил, что церковь – это корпус пермикстум, тело смешанное. В нем есть и хорошие, и плохие, но это неизбежно, потому что церковь, видимая, существует в миру Христова. Среди 12 был Иуда. Это неизбежно. Вот. Но вот в церкви это интриганство, оно приобретает гипертрофированные карикатурные формы, Потому что слишком много, вот, Господь долготерпит, и люди, которые попадают вот иногда в такие ситуации, это добрые христиане. И, конечно, они не могут себя сразу повести, как обычные светские люди. В миру за интригу бьют по морде. Ну, и там это чревато. Интриган в миру, это же нарицательное наименование, интриган. Угу. Обычно, помните, как у Филатова в стихах? Виною генерал, интриган и аморал. Это он, коровья морда, честь цареву заморал. Вот это нормальное отношение к сплетнику, интригану в миру. И за это бьют морду.
Ну, а в древней церкви отлучали?
Ну, да. Могли а сейчас... по морде дать иногда.
Сейчас у нас...
Я не вижу ничего плохого,
святитель Николай, да,
чтобы да, интригану и аморалу не в физическом смысле, а в вербальном дать понять, что он не прав. Вербально. Мне не надо этого бояться, какое бы положение он ни занимал. Просто воспитанное сказать, я с вами не согласен, вы не правы. Все. Господь с интриганами разбирается в церкви очень быстро. Они все попадают в свои сети. Этим заканчивается мгновенно. Ну, не, может быть, не, там, не в тот же день молния по темечку бьет. Но, скажем так, я образно выражаюсь. Но рано или поздно наступает. Церковь – это святая территория. Здесь это не пройдет, никогда не проходило.
Ну, вы очень такой контрастный пример привели с Иудой.
Ну, среди 12 да. апостолов был Иуда.
Типичная это факт. Интрига.
Интриган. Вот интересный момент. Когда мы рассуждаем об Иуде, мы должны вспоминать и о том, что Петр, святой апостол, тоже отрекся. Это было тоже предательство. Трижды. Трижды он отрекся. Господь его предупредил. Правильно? То есть Иуда предал это отречение. Но и Петр отрекся, да? Но разные причины отречения. У Иуды интрига, запутывание, свои цели. У Петра этого нет. Почему Петр получает отпущение грехов и прощение от Господа? Почему? Потому что Господь заранее знает, что Петр предаст не потому, что он интриган, не потому, что он пытается достигнуть своих целей, а просто из человеческой слабости.
Испугался.
Он испугался, он просто элементарно, он был в состоянии дезориентации психологической, в состоянии стресса, если вы хотите, аффекта. Он не мог иначе поступить, а аффект долго иногда длится. Он же несколько часов может длиться, состояние аффекта. Вот. А Иуда был интриган, и Иуда, и, возможно, и повесился-то, потому что он был интриган, его интрига не вышла. Вот в чем вся была проблематика. Там в Евангелии есть слова, когда Иуда признает, что он предал праведника, да, но не Бога. Он не говорит Сына Божия, он говорит праведника. И в этом его трагедия. Его интрига не вышла, он же еще оказался и виноват. А он хотел как лучше. Вот в чем это был крах его идеологии. Для Иуды, как мне кажется, это моя личная точка зрения, а его, кстати, иногда хотят реабилитировать некоторые люди, что Иуда, он пострадал, за истину, ничего подобного. Для Иуды Христос, вот этот Иисус из Назарета, и вот эти апостолы и все прочие, это только лишь те, благодаря которым он может достигнуть своих целей. Он главный. Он встречается с Синедрионом. Он договаривается о встрече. Он целует, потому что вот, Равви, я сделал.
Сейчас будет бунт.
Но ты сейчас войдешь благодаря мне в политические круги. А он интриган оказался, этот интриган оказался сам впутан в интриги членов Синедриона. А в это время кто-то управлял им. То есть никогда нельзя забывать, что когда ты интригуешь, в это время кто-то управляет тобой. Есть какие-то великие кукловоды в духовном смысле этого слова. И, естественно, человеческим сознанием управляет внутреннее намерение.
Батюшка, позвольте, последний звоночек на сегодня примем. Да. Из Рязани раба Божия Ольга.
Да.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно очень слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий Ольга из Рязани. Да. Я такой вопрос. Я жертва интриги. Вот была. В свое время человек очень много, и все эти сплетни, все эти интриги до меня доходили. Вот, я думаю, даже плакала там, я не знаю. И вот Я не конфликтный человек, я все молча как бы все проглатывал. Ну, невестацию расставили на точке, человека с позором огромным уволили. Вот, она старше меня на 15 лет. И вот через полтора года на общем, ну, в каком-то там коллективе пришлось с ней встретиться. Так вот вопрос в чем заключается? Чтобы выяснять отношения, там кричать, ругать и говорить, ты не права, зачем ты так сказала? Вот неискренние эмоции. То есть я пришла просто, поздоровалась и спросила, как внучок, как там дочка, как там внучка, как там жучка. Вот, и все как бы вот так. Я знаю, что человек негативно ко мне относится, и вот вопрос, неискренние эмоции, как правильно выяснять отношения и говорить, что ты не права была, или вот неискренне фальшивить, и вот
хорошо,
такой вопрос.
Хорошо, понятно. Спасибо большое за вопрос.
Я считаю, что вы поступили по-христиански. Это надо иметь силу воли и серьезное духовное намерение, чтобы со своими врагами говорить по-человечески. Неплохо бы еще за них молиться. Вы поступили правильно, я считаю. Я не думаю, что это неискренне. Я думаю, что вами руководило желание оставаться человечной. Выяснять взаимоотношения уже поздно. И так все понятно. Человек как к вам относится и какие у него намерения. Вы должны об этом помнить. Но оставаться вы должны дружелюбны. И вы это делаете. И это правильно. И я хочу сказать, что вы молодец. Так и надо продолжать. Мы к этому призваны. Христос возлюбил нас тогда, когда мы были врагами. Вы подумайте об этом. Когда мы смеялись над верой христианской. То есть за много лет до рождения нашего. И Он все равно нас возлюбил. И Господь нас учит тому, что мы должны молиться за своих врагов. Мы должны об этом помнить. Это тяжело. Но Господь помогает. Ну, если, конечно, критический момент наступает, надо попытаться с человеком выяснить взаимоотношения, но по возможности в мягких формах, то есть воспитанно сделать это, без мордобоя. Если вы чувствуете, что это не получается, надо держаться от такого человека на расстоянии и вести себя корректно и воспитанно. И молиться за него, молиться. В конце концов, он тоже творение Божие, но просто находится под влиянием зла. У каждого из нас это бывает. Иногда и мы кого-то обижаем и не замечаем этого. Но вы поступили хорошо, что вы, встретив этого человека, эту женщину, спросили, как у нее жизнь и прочее, и прочее. Вы явили таким образом в себе христианку. Я очень рад за это. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
Спасибо, господин Бачка. Ну, может быть, тезисно...
Что такое
подскажете, нет, подскажите нам о неких таких духовных приемах борьбы с интригой.
Я всегда говорю, что в отношении определенных жизненных переживаний мы должны начинать молиться. Это касается интриги. Молитва верующего человека делает много. Господь каждому открывает, в какой форме следует молиться, какое молитвенное правило читать, каким святым взывать. О заступничестве. Надо просить прежде всего Христа, это понятно. Но и подключать всю Церковь Христову. Я убежден в этом на 100%, потому что Церковь – это невидимое тело, она и в метическом смысле с нами все равно соучаствует вне времени и пространства. Мы все единый организм Христов, тело Христово. Надо сразу начинать молиться. Вот чувствуешь ситуацию непонятная, все просить у Господа разрешить ситуацию, дать мудрости. Господь отвечает на каждую нашу молитву. На каждую. Может, не сразу, постепенно, но отвечает. Через обстоятельства, через какие-то определенные откровения божественные. Отвечает. Молиться – это раз. Ну, а последующее, если вы видите, что ситуация развивается очень тяжело в отношении интриги, опять же, пытайтесь отойти на максимально дальнее расстояние от эпицентра. От этих сетей, которые располагаются вокруг вас, да, которые пытаются вас
пробить. Если группа людей, какое-то конкретное зло хочет.
Попытайтесь выйти из группы людей. Если вы не имеете возможности, начинайте молиться и не играть в их игру. Рвите. Ну, образно выражаясь, фигурально.
А если их целью является как раз выход из игры? Ну, допустим, увольнение.
Все имеет индивидуальный контекст.
Угу.
Мы никогда не можем заранее предугадать. Тут нету какой-то общей, ну, как сказать...
Общего рецепта.
Да, наверное, так лучше всего сказать. Тедицея, я хотел сказать, но рецепт лучше. Общего рецепта нету. Панацеи какой-то, то есть, не существует. Все индивидуально. Все. В жизни каждого человека это имеет индивидуальный характер. Поэтому каждый человек должен начинать с молитвы. Как каждый день, так и каждую ситуацию он должен осмыслять с молитвой. Это очень, очень важно. Без этого никак нельзя двигаться.
Вачка, ну а если вот человек посмотрел нашу программу и раскаялся в плетомой им интриге?
Слава Господу.
Каким образом...
Я буду очень рад.
Каким образом остановиться и вот изгладить то, что уже сделано? Ведь уже есть инерция.
Нет, но интрига – это всегда действительно болото, которое затягивает и того, кто интригует. Потому что это зло, да? Очевидно. Надо идти в церковь, каяться, на исповедь к батюшке, сказать так и так. Вот такая ситуация, раскаиваюсь, очень сожалею. Прошу обо мне помолиться, чтобы Господь не помог. Батюшка отпустит грехи и будет за вас молиться. Это уже очень много. Это вообще здорово. Если вы это сделаете, это шикарно. Это очень все решит. Если нет сил, ну хотя бы перед Господом Богом покайтесь. Если нет сил, хотя бы перед Господом Богом у себя дома. Но лучше всего на исповедь. Это таинство церкви. Оно очень важное. Тем более интрига, вот такой проступок, как интрига, сплетни, слухи, попытка манипуляции кем-то, когда уже есть какая-то ситуация, это как болезнь. Лучше идти в церковь. И есть исповедь, это таинство. Оно обрезает многие путы зла. Это таинство.
Самому, наверное, даже не распознать. Да,
нет, человек масштаба. Никогда не может по-настоящему найти выход из ситуации. Господь все равно будет руководить. Надо признать, что есть проблематика. Причины ее ясны, следствия видны. Надо теперь начать исход, экзодус. Чтобы не было летального исхода. Экзодус леталис, как говорят врачи. Надо идти в церковь. Как только почувствовал такой грех в своей жизни, а интрига – это всегда грех. Это грех. Это реальный грех. Вот. Ну, как бы не то, что грех. Я вот, помните, мы с вами беседовали о грехе, я как-то касался этой тематики, что понятие греха у нас очень запутанно воспринимается. Может быть, надо отдельно, кстати, передачу сделать. Что такое грех вообще в богословии. Вот. И я бы сказал, это не грех, это как бы плохое деяние, связанное с грехом как таковым. Потому что грех все-таки, это понятно, это первородный грех. То, что вот нарушает божественный образ в каждом из нас. Да? Образ и подобие нарушенное. Это та... ну, как это правильно сказать? Язва, тот нарыв, да? Который порождает все эти метастазы, наши вот эти действия. Но интрига связана с этой язвой первородной, которая является грехом от Адама и Евы унаследованным. Вот такой момент.
Спасибо, Господи, батюшка. Осталось у нас буквально пару минут. И хочется вас попросить нас благословить. И, может быть, еще дать нам пару рекомендаций, как быть стойкими. Стойкими.
Я всегда повторяю, и сейчас скажу то же самое. Если мы встречаем на своем пути какие-то препятствия, мы должны их преодолевать с молитвой, если нужно, с постом, но всегда благодаря Господу. Это как в стихах у Бродского. Я люблю вот иногда вспоминать всяких классиков, в том числе и Бродского, что пока мне рот не забили глиной, из него будет раздаваться лишь благодарность. Это у него есть такое стихотворение, что вот оно. И мне понравились вот это стихотворение, мне именно этими словами запомнилось. Мы должны благодарить Господа за те препятствия, которые Он дарует нам в жизни. Потому что, преодолевая их, мы видим что-то новое. Мы становимся новыми. Мы от чего-то очищаемся. Если мы идем с молитвой, с верой, с надеждой, с любовью. Я всегда об этом говорю сейчас и буду говорить.
Спасибо, Батюшка. Да. Благословите.
Да благословит нас всемогущий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый.
Аминь. Аминь. Спасибо, Господи, Батюшка.
Спасибо, Господи, Отец Михаил. Очень приятно с вами всегда пообщаться.
Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был заведующий канцелярией Гатчинской епархии, настоятель храма в честь всех святых в Гатчине, иерей Александр Асонов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.